Бежен луг. Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно, утренняя заря не пылает пожаром, она разливается кротким румянцем. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное, мирно всплывает под узкой длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний тонкий край растянутого облачка засверкает змейками, блеск их подобен блеску кованого серебра. Но вот опять хлынули играющие лучи, и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающие глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места. Далее к небосклону они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать, но сами они также лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы, то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают. Последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца. На месте, где она закатилась, так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей, и тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не ярки. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже парит по скатам полей, но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри, круговороты, несомненный признак постоянной погоды, высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба. В такой точный день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи. Наполненный ягдаш немилосердно резал мне плечо. Ягдаш – охотничья сумка для дичи. Но уже вечерняя заря погасла, и в воздухе, еще светлым, хотя не озаренным более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов, взобрался на холм, и вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении увидал совершенно другие, мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая долина, прямо напротив крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся. «Эге», — подумал я, — «да это я совсем не туда попал. Я слишком забрал вправо, и сам, девясь своей ошибки, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная неподвижная сырость. Точно я вошел в погреб. Густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью. Ходить по ней было как-то жутко. Я поскорее выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно ясном небе. Резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — подумал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал». Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги. Какие-то некошенные низкие кусты широко расстилались передо мной, а за ними далеко-далеко виднелось пустынное поле. Я опять остановился. Что за притча? Да где же я? Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня. Да это парахинские кусты! — воскликнул я наконец. — Точно! Вон это должно быть Синдеевская роща. Да как же это я сюда зашел? Так далеко? Странно. Теперь опять нужно вправо взять. Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. Казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало. Одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы. Поле неясно белело вокруг, за ним с каждым мгновением, надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть. Но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух. Остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желтопегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти. Обогнул бугор и очутился в неглубокой кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками. Над ней ее торчало стаймя несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись туда для тайного совещания. И до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверек слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой. Но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно. И уже, нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо по звездам на удалую. Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах. Нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу и сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидал далеко под собой огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом. Стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом. Его громадные очертания отделялись, чернее от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мной, в углу, образованном тем обрывом и равниной возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным темным зеркалом, под самой кручей холма красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой и кудрявой головы. Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга. Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору. Ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Гуртовщики – рабочие при гуртах, то есть в стадах скота, перегоняемых на далекое расстояние для продажи или убоя. Гуртовщиками назывались также владельцы гуртов. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие белые лохматые собаки злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней. 2-3 мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле. Днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках, на самых бойких клечонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают и звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге. Далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши. Впереди всех, задравших хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач с репейниками в спутанной гриве. Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я. Помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожала и как будто замирала, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески. Тонкий язык света лизнет голые сучья лозняка и разом исчезнет. Острые длинные тени, врываясь на мгновение в свою очередь, добегали до самых огоньков. Мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая с извилистой проточины, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой. Но далее, к небосклону, длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо, торжественно и необъятно, высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах, запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной. Одни огоньки тихонько потрескивали. Мальчики сидели вокруг их. Тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием. И сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства. Сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять – Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена – и намерен теперь же познакомить с ними читателя. Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет 14. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой, небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. На голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги, не отцовские. У второго мальчика Павлуши волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный. Вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо, и даже в голосе у него звучала сила. Одежды своей он щеголять не мог, вся она состояла из простой замашной рубахи, да из заплатанных портов. Лицо третьего Илюши было довольно незначительно, горбоносое, вытянутое, подслеповатая. Она выражала какую-то тупую, болезненную заботливость. Сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились. Он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапчонки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и анучи, толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. Свитка – верхняя крестьянская одежда, рот армяка. И ему, и Павлуше на вид было не более 12 лет. Четвертый, Костя, мальчик лет 10, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, к низу заостренно, как у белки. Губы едва было можно различить. Но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов. Он был маленького росту, сложение тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил. Он лежал на земле, смирнёхонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую головку. Этому мальчику было всего лет 7. И так я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней, в нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полу своего армяка. Илюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.